Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Рассказываем мы, как всегда, по понедельникам в этом часе на волнах Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Одна из наших любимейших программ в нашем эфире. Меня зовут Константин Мацан. Со мной в студии сегодня мои дорогие коллеги Алла Митрофанова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Пичугин.
Добрый вечер.
И наш сегодняшний гость – священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напоминаю, что «Светлые истории» — это одна из немногих программ на Радио «Вера», которые можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах или на сайте radiovera.ru. Мы вас приглашаем подсмотреть за тем, что в студии происходит. Иногда это важно, потому что иногда истории такие, что меняются у людей глаза, выражение лица, кто-то плачет, кто-то веселится, кто-то смеется. Всегда полезно увидеть, как это происходит. Так что добро пожаловать. Ну и тема у нас сегодня, надо сказать, как всегда, серьезная. Мы ее назвали так: «Без Бога не до порога». История о том, как какие-то свои личные усилия, самонадеянность в чем-то, может быть, не приносили плода, а вот обращение к Богу, не знаю, с просьбой войти в эту ситуацию, действовать самому, приносил результат. Вот об этом сегодня поговорим. Мы по традиции просим гостя начать этот парад историй наших сегодняшних.
Я надеялся, что я не буду первым.
Но у нас так не бывает. У нас гость всегда начинает.
Эта история, наверное, она больше похожа на историю про профнепригодность.
Хорошее начало.
Да, хорошее начало. Потому что как священник может рассказывать про самонадеянность, и про то, что вот он сам хотел что-то делать, вот, и только потом начал обращаться к Богу. Ну, это же профнепригодность. Мы в первую очередь должны как благословение у Бога брать на всякое дело и быть примером для всех. Но история такая, она достаточно живая и реально показывает, вот, насколько Господь в жизни бывает рядом с нами. Год назад я совершил очень необдуманный и рискованный поступок. Я взял ипотеку.
Ба-ба-ба-ба.
И не просто ипотеку.
Всякий вас как я поймет.
Да. И не просто ипотеку, а на ипотеку для строительства дома своими силами. Купил на эти деньги участок в ближайшем Подмосковье. И начал. Там, понятно, все по уму. Я очень интересуюсь всей строительной темой. Мне все это очень нравится. Я прям погружаюсь. Недавно для меня прям особые интересы, как бы даже не интереса, прям как страсть. Надо рассчитать было балку. Я спрашивал, как это делать, что это делать, начал пересчитывать. То есть это все прям вот очень
интересно.
То есть
у вас и инженерная составляющая, своими руками тоже что-то.
И, да, ну как, понятно. Ну, в общем, участок есть, геологию сделали, проект сделали, надо начинать делать фундамент. И отцы, с кем я служу, они всегда были рядом, помогали, и как-то вот перед началом я думаю, ну, сейчас приедет кто-нибудь там, или отец Михаил, или отец Виктор, послужим молебен на основании дома, молитву прочитают на основании дома, и как-то... И вот то мы там дорогу делали, то мы заезд делали, то все грязные, то еще что-то, то и Петрохили с собой нету, чемодан требный выложил из машины, то еще что-то, и все как-то не до этого было, не складывалось. Я думаю, ну ладно, ну ничего страшного, ну... Ну и тут началась, собственно, сама стройка. И косяк за косяком. То размыло дорогу, не могут песок завести, то экскаватор ломает дренажный колодец, то еще что-то происходит. Ну, в общем, все просто валится из рук. У меня столько было заряда на то, что вот сейчас начнем, сейчас будем делать. И все просто валится из рук. На каждом этапе ничего не получается. Я думаю, ну, Господи, ну что ж такое-то происходит? А подсознательно понимаю, что надо бы молитву прочитать. Но что-то вот как-то, ну, все самому себе не очень. Ну, как-то вот самого себя благословлять. Надо как бы, чтобы кто-то. И не выходило так, чтобы кто-то приехал. И последней каплей стало то, что мне привозят арматуру. Мы уже с горем пополам песок засыпали. Это заняло огромное количество времени, потому что и погода не кстати была, и там про историю про погоду вообще отдельная. Ну, в общем, завозят мне арматуру. И манипулятор с этой арматурой переезжает через, ну, через канаву засыпанную на участок и садится в луже, через которую все проезжали, а он просто садится в нее. Он груженный, там, 4 тонны арматуры на нем, по-моему, или там 5 тонн арматуры на нем. И он просто садится. И я берусь за голову, не понимаю, что делать, как вытаскивать. Начинаю бегать по участкам, потому что вокруг много строек, и, может быть, у кого-то там экскаватор работает или еще что-то, чтобы его дернуть. Приезжает там один экскаватор, вырывает металл из основания, куда прицепляются, ну, просто пытается вытащить его, все это вырывается. Потом приезжает уже с металлобазы кран, пытается его вытащить. Вообще ничего не происходит, не получается. Вся машина выдрана, весь металл, который можно было выдрать из машины, все выдрано. И я Кате говорю, а у меня как раз...
И Катя, это супруга ваша.
Да-да-да, матушка. И она как раз со мной работала в этот день. Я говорю, иди в машину, неси требную сумку. Ну, все, как бы, я понял, что своими силами, вот моим умом, вот, то есть была, я прям понимал в моменте, что я слишком надеялся на себя, что вот я умный, я всю технологию знаю, все как правильно делать знаю, есть с кем посоветоваться, все сейчас получится, и все будет хорошо, и полтора месяца я промучился, у меня вообще все валилось из рук, вообще ничего не получалось, то погода, то природа, то... какие-то вот просто косяки на косяках. У меня виброплита, может, кто-то знает, такая штука тяжелая, 250 килограмм весит, которая вибрацию создает и утрамбовывает песок. Она у меня в этом песке тонула, как в зыбучих песках. Ее вытащить еще то удовольствие из этих зыбучих песков. Ну вот манипулятор был последним. Мы служим молебен, читаю ей эту молитву, краплю котлован святой водой. Не знаю, зачем я это делал, но, видимо, это была последняя надежда на все. И... В общем, мы служим этот молебен, и рабочие смотрят изумленно на преображение человека, который 5 минут назад был весь грязный и в рабочей одежде. Я прямо на эту рабочую одежду подрясник накинул. Послужили молебен, и вот буквально я аминь говорю, через минуту, через две этот манипулятор выходит из канавы, вытаскивает, скидывает прямо в канаву мне эту арматуру, потому что, говорит, я больше к тебе не поеду, как хочешь. Вот, и с этого момента реально все начало ладиться, все как по маслу пошло. Мы быстро достаточно доделали этот котлован, и погода была лучше, сразу как-то солнечные дни. Вот, ну, понятно, что человек неверующий, он все это свяжет просто с какими-то природными особенностями. Но для меня вот в моменте это было действительно чудо и такое указание Божие о том, что вот, ну, не надейся на себя. Вот, помолись и спроси благословения, и со смирением начинай что-то делать. И вот, слава Богу, к настоящему моменту закрыли крышу, поставили окна, вот, и теперь...
А вы быстро идете?
Слава Богу.
По ипотеке там медленнее условия. Нельзя. Медленнее нельзя. Да, мне вот сейчас в мае нужно отчитаться. Уже на кадастровом учете, чтобы стоял дом, и я его передал в залог банку.
У меня товарищ, священник, он таким образом купил за рубль что-то там такое государство, участок земли. Ведь такая программа, я вот врать не буду, надо у него спрашивать. Но есть какая-то программа, не в Московской области, но это, наверное, в любом регионе так может быть, когда человек берет у государства там, за рубль условно участок земли, но он должен отчитаться по нему полностью в течение такого-то времени, там должен стоять дом, там, в течение полугода он должен быть в таком виде, года в таком виде, полтора-два года, там уже дом должен стоять, да, ты получаешь бесплатную участок, может, не в самом лучшем месте, но вот бесплатно. И там тоже такая отчетность идет, поэтому я представляю.
А были ли у вас ситуации, или, может, у вас друзья были, когда молишься, и ничего не меняется?
А чаще всего так бывает. Конечно.
Просто мы так прекрасно рассказываем, на самом деле, о том, что вот на себя понадеялся, да, а потом помолился, и все будет хорошо. Сейчас наши слушатели так скажут, ну, у людей же получается, встанут, помолятся, и почему-то Господь как-то ничего радикально зримо в этой ситуации в моменте не изменит. А вот как к этому относиться?
Сколько ситуаций, когда еще хуже становилось.
Ну, да.
То есть человек помолится, и у него вообще все начинает рушиться,
и разрушаться. Так машина так в этой луже просто дальше тонет и уходит под воду.
А зато ей
будет у тебя дома.
Из такого положения удобнее разгружать арматуру, может быть.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на радио «Вера». Мы, это мои дорогие коллеги, Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, наш сегодняшний гость, священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве, я Константин Мацан. Ну, это к волнующей теме о том, когда вроде обратился к Богу за помощью, а ничего зримо не произошло.
Мне кажется, просто мы часто говорим, что смотрите, вот мы помолились, и все произошло, значит, воля Божья была на то. А мы помолились, ничего не произошло, воли Божьей не было. Хотя мы вот так вот ее предопределили за Бога. Мне кажется, здесь уже об этом говорил по своему примеру. Наверное, чтобы ответа совсем не прозвучало, такого у меня не было. Другое дело, что ответ мог прийти через 10 лет. Но ответ приходил так, что ты понимал, что это на ту просьбу, которая была сформулирована 10 лет назад, это не значит отказ. Но, может быть, ты получал то, что хотел, совершенно не в том виде, не в то время, тебе это было не нужно совершенно. Но стучите и откроют. Просите и дастся.
Бывали такие ситуации, я так о муже молилась. Много лет, больше 10. О работе так молилась, когда были моменты подвешенного состояния, совершенно непонятно, что, как, куда. И вот это кажущееся молчание, оно на самом деле не означает отсутствие Бога рядом. Оно, по моему опыту, понятно, что здесь у всех все очень по-своему, индивидуально, в первом случае, когда я молилась о муже, но это было, когда мы наконец с Сашей встретились, мне стало очевидно, почему так долго Господь ждал. И это не было, как это сказать, отстань, отвяжись от меня, да, деточка. Это было про другое. Ты просишь вот столько, но ты сама сейчас вот на таком уровне. Ты дорасти сначала. Вот ты хочешь, чтобы у тебя был лучший муж на свете, ты дорасти до того, чтобы стать вот такой, чтобы рядом с тобой был лучший муж на свете. Вот, и это, да, это работа, которая занимает годы. Я не хочу сказать сейчас, что я доросла до своего мужа, но во всяком случае разница между вот той девочкой, которая начинала молиться, и той девушкой, которая вступила в брак в совершенно сознательном возрасте, она, конечно, колоссальная. И очень много действительно пришлось в себе переработать. А с работой другой вопрос, когда действительно казалось, что это, да, непонятно, куда идти, вот как, что, вот здесь потолок, здесь закрытые двери, здесь прочее, прочее. У меня внутри было какое-то, знаете, такое своего рода спокойствие, что ли. Не переживай, тобой занимаются. Просто для того, чтобы поместить человека в нужное место, очень важно, по моему опыту, вообще по опыту, не то, что там по моему опыту, как это я на табуретку встала, так вещаю, но вот что вижу, как это в жизни бывает, как это происходит у людей, чаще всего две ситуации, когда человек действительно молится о работе. Либо он осознал, чего он хочет, а его к этому моменту давным-давно уже где-то ждут, и получается, что он помолился, и его с руками отрывают, и вот его просто вот Господь переносит в то место, где он последняя, важнейшая вот эта вот часть пазла, благодаря которой складывается какое-то уникальное полотно. А второе, Господь говорит, да, ну, условно говоря, да, слышу, знаю, чего ты хочешь. Подожди, пока сложатся обстоятельства и соберутся те пазлы, в которые смогу тебя поместить. Не значит, что молчу и не отвечаю. Вот подожди, пока оно сложится вот так. Я тобой занимаюсь. Вот такие истории есть. И это, на мой взгляд, не про то, что молимся, а ничего не происходит. Это про то, что вами занимаются. А режим ожидания для нас, наверное, самый невыносимый.
Меня все время поразили слова одного опытного священника, сказанного не мне, но они в пересказе до меня дошли, когда тоже моя знакомая что-то жаловалась, священник, что-то, ну, так жаловалась, как бы, в хорошем смысле слова, вот, ожидала чего-то, молилась, там, чаяла, на что ее собеседник сказал: дай Богу время подействовать в твоей жизни. Ну, это то, о чем ты говоришь. Да. И, казалось бы, это так странно, ну, кто мы такие, что Богу давать время, как будто у него времени мало. Но вот через эту метафору что-то понятно. Действительно, вот потерпи, дай время Богу подействовать в твоей жизни.
Вами занимаются.
По поводу работы я что-то вспоминаю. Вот это, кстати, тоже к вопросу о том, что ты думаешь, ты сейчас станешь на молитву и пробьешь небеса. Вот уговоришь Бога, чтобы все-таки случилось по-твоему. Я помню, у меня был такой период, я очень тосковал, что, закончив институт и изучая в нем много лет французский язык, вот не работал с любимым французским языком. И я сделал странную для себя вещь, я обычно так не делаю, я даже разузнал, где в Москве есть храм, в котором висит специальная икона, в которой молятся о работе. Не буду сейчас рекламировать, а то обрушим всю, все туристические потоки. И пришел, он помолился, и всегда очень быстро в жизни возникла новая работа. Причем, как это часто бывает, вот я молился, что очень хочется работать с французским языком. И мне Господь послал работу, где надо было использовать все иностранные языки, которые я знаю, которых я не знаю. То есть меня вовлекли в создание некого сайта, проекта, который существовал одновременно на 5 языках. Русский, английский, испанский, итальянский, французский. То есть я работал, вот я знаю английский и французский, я с ними обоими этими языками работал, я кайфовал, я помню, что я вот там сидел, мы ехали в машине с коллегами, справа от меня сидел американец, слева француз, и вот я с французского на английский переводил, просто был счастлив, потому что вот, наконец-то, вот мои знания пригождаются, все не случайно, вот, и это было классно, потому что было видно, что вот ты попросил: Господи, а можно мне работу с французским? Господи, можно, только с 5, вот еще больше тебе дам, но через, там, не знаю, месяц, два, три, эта работа превратилась в нечто совершенно невыносимо ужасное. Вот я понял, что вот мне там плохо, я там не хочу, мне вот мне там не нравится, там все не так, как ожидалось, там все по-другому. И вот ты понимаешь, что Господь-то тебе на твои молитвы ответит, ему не жалко. Но тут, к сожалению, приходится вспомнить: бойся своих желаний, они могут сбыться. Ты не всегда знаешь, о чем просишь. И вот это вот благочестивое желание пробить небеса, оно, ну, наверное, мы не можем как-то сказать, что оно не нужно. Я вспоминаю историю, меня потрясшую, по-моему, это из дневников отца Иоанна Кронштадтского, когда вот он стоял у кроватки умирающей девочки и вот молился так, что: Господи, пока ты ее не исцелишь, я не встану. Но, наверное, если ты Иоанн Кронштадтский, ты молишься не о себе, а о другом и о чем-то, что, ну, абсолютно вот с человеческой точки зрения благо, тогда да. А, наверное, в другом случае, когда ты хочешь пробить небеса, вот я понял, что надо себе как-то задать вопрос: а ты как бы все-таки ты хочешь, чтобы было по-твоему или по-божьи? Вот мы же часто молимся, что: Господи, будь по-моему, это очень правильно, чтобы было по-моему. А вот, видимо, та тема, о которой мы сегодня говорим, когда что-то не получалось, потом к Богу обратился, но получилось, имеет некую такую внутреннюю предпосылку скрытую, что вот без смирения перед тем, что Господь пошлет, наверное, результата правильного не бывает.
Льюис, запомни, есть два типа людей. Те, которые говорят Богу: да будет воля твоя, и те, которым Бог говорит: да будет твоя воля. Вот, собственно, про это.
Да.
Ну,
да.
Здесь еще вот один момент такой очень важный. Я вспоминаю себя, например, вот в своей ситуации, да, в своей истории, которую я рассказывал. Вот в моменте я понимал, что мне больше не на кого надеяться, кроме как на Бога. И это очень важно. Потому что настоящая молитва, она начинается тогда, когда ты свое «я» вот куда-то задвигаешь, вот не то, что вот мне больше надеяться было не на кого. Я понимал, что, ну, похоже, у меня на участке будет стоять этот манипулятор с арматурой вечно, мне с ним жить, вот, и все. То есть я понимал, что вот это очень тоже важно в молитве, понимать, что, ну, не моя воля.
А так ли это? Ведь Бог определил себя личностью, можно сказать, что, ну, каждому человеку, что Бог определил себя личностью. И, соответственно, весь твой уровень, жизненный опыт, все, что ты совершил, все, что ты хочешь, исходя из какого-то опыта своего. Ну, не всегда. Я там про себя точно совершенно знаю, что у меня есть очень плохая черта, которую знают в основном близкие мне очень люди, мои родственники, моя семья. Сейчас узнают все остальные, да? Когда мне что-то нужно, какая-то вещь нужна абсолютно здесь, завтра нет, завтра... Вот, она мне нужна сейчас, сейчас программа закончится, я поеду, там, не знаю, что надо купить, я там в лепешку расшибусь, как-то ее куплю. Если она мне нужна, там, я не знаю, не продается еще, я все равно, вот она мне нужна здесь сейчас. И уже все знают, что в этот момент мне надо как-то вот чем-то другим занять, еще что-то. И здесь, естественно, не до молитвы. Здесь, конечно, я не буду говорить, Господи, вот если воля твоя есть, пускай мне эта вещь будет. Все, здесь азарт. Я представляю, как люди погружаются в какой-то в казино куда-то, в рулетку, не знаю, еще куда-то там. Это вот вещь какая-то, наверное, из того же ряда. И я понимаю, что здесь здравый смысл отказывает. И когда мы обращаемся к Богу с тем, что мы просим Его о чем-то, и даже если мы говорим, что пусть будет воля Твоя, но не как я хочу, но как Ты хочешь, мы все равно через это все говорим: дай, все равно хочу, пусть будет у меня это. Ну, не понравится, если нет на то Твоей воли, то пусть оно сломается, разобьется, там, не сработает, но я все равно хочу в этот момент ее получить. Вот у меня чаще всего это так происходит. Я ничего с собой не могу поделать, наверное, какие-то, это не оправдание, но есть какие-то черты характера, которые сложно преодолеть, хотя это, наверное, то, что нужно преодолевать. Но, с другой стороны, я все время думаю, ведь мы, ну, действительно, Бог нам, Бог сказал, ты личность, ты не просто человек, там, две руки, две ноги, ты личность, ты образ Божий, ты умеешь творить, ты умеешь любить, и вот, исходя из того опыта, который ты накопил, если ты ко мне обращаешься, будучи моим учеником, если ты назвал себя моим учеником, если ты назвал себя христианином, то, значит, какие-то решения ты можешь принимать самостоятельно, и, возможно, тогда ты можешь сказать Богу, ну, а я хочу, ну, пускай, вот я хочу, чтобы было так. Я знаю нескольких священников, которые впрямую говорят своим прихожанам, знакомым, что вы можете просить у Бога и требовать у Бога. Мне кажется, что вот я до такого опыта, наверное, не дорос, и у меня такого дерзновения нет, я не могу перечить вот таким образом, хотя все равно все перечим Богу, но вот впрямую вот так, чтобы, не, давай-ка вот ты сделай так, по-моему, вот я хочу, я считаю, что я заслужил. Наверное, это тоже опыт какого-то взаимоотношения с Богом, который возникает не на пустом месте.
А расскажи свою историю.
Про замок?
Свою историю, раз уж вот прям, да, на эту тему, прям давай.
Да, я, мне кажется, рассказывал тут несколько историй как раз на эту тему, а тут, видите, ну, я их рассказывал, наверное, применительно к чему-то, какой-то основной истории, а здесь это вот история про замок, который все помнят, кроме отца Михаила, наверное, когда мы никак не могли открыть замок, и два священника, которые стояли около этого замка, минут 10 его ломали, пока один из них его не перекрестил и не сказал: «Господи, благослови», в этот момент замок щелкнул, открылся. Вот в моих глазах это было. И они оба очень удивились, что это работает. А эту историю рассказывал уже здесь несчетное количество
она
раз.
Она подходит ко всем ситуациям жизненным.
Да, наверное. Так можно было. Другая история. Да, ну что, так это работает, оказывается. А другая история, да, про то, что мы... Когда учились в институте, это был Богословский институт, еще тогда он так и назывался, Богословский институт, среди студентов всегда ходила легенда о том, что если ты не можешь сдать экзамен, ты, пожалуйста, иди, вот там в Николо-Кузнецком храме есть икона, и она поможет. И только работает на первом курсе. И на своем опыте могу сказать, что работала только на первом курсе. Всегда, когда я ничего не знал, плохо всегда учился, везде абсолютно. И куда я ни приходил, там в институте сдавать экзамен, ничего не зная, шел и сдавал. Вот подходил к иконе, шел, сдавал. Просто вот поверх всех барьеров. А со второго курса это перестало работать. А может, просто перестали ставить оценки за красивые глаза.
Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в студии Светлого радио мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. Наш гость, священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории мы продолжаем рассказывать на Светлом радио, как всегда по понедельникам в этом часе. Мы — это ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. Наш сегодняшний гость — священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве. Я Константин Мацан. Тема у нас сегодня «Ого-го», впрочем, как всегда, мы ее назвали «Без Бога не до порога». Истории про то, как расчет на свои силы и самонадеянность не оправдывалась, а вот обращение к Богу приносило тут же плод. Хотя в первой половине программы мы уже поговорили и о зеркальной ситуации, когда ты ждешь от Бога какой-то быстрой реакции на твои запросы, а ее не поступает, или все становится совсем не так, как ты ожидал. Аля, вот те истории коротенькие, которые ты в первой половине рассказала, это же не то, что ты заготовила к сегодняшнему разговору.
Я вообще эту тему поняла по-своему, как это часто бывает, простите. Да,
это хорошо.
Трансформация такая, и да, для меня, как для замужней женщины, послушание мужу приравнивается зачастую к послушанию Богу.
Святая женщина.
Да. С поправкой, отец Михаил, что не то, что послушание Богу, да, но и послушание мужу. Для меня планка очень с трудом достижимая. Я пока лежу в этом направлении, только учусь и пытаюсь делать хоть какие-то первые поползновения. Поэтому не надо тут вот, да. Но понимание того, что муж – это образ Христа в семье, ну, естественно, оно есть. Но это базовая вот такая, думаю, для нас, для всех история. И поэтому учись слушаться мужа. Все время говорю себе, учись слушаться мужа. Давай, вот давай вот прям начнем. И тут была на днях ситуация как раз, когда важность этого навыка была мне явлена во всей полноте. Во всей полноте. Александра Ананьева здесь, в этой студии, нет, к сожалению. Однако я думаю, что могу эту историю рассказать. И прошу прощения у подписчиков нашего телеграм-канала, который Александр Ананьев блестяще ведет. Дело в том, что в этом канале мне пришлось уже поведать эту историю. Объясню, почему. Те, кто телеграм-каналы читают, наверняка обращают внимание, что, я не знаю, везде так или в христиански ориентированных каналах довольно часто в последнее время возникают сообщения с просьбами о помощи. Пишет человек, вот, помогите, да, я в сложной ситуации, вот, детки, нам нечего поесть, да, нам не на что купить одежду, вот номер карты, пришлите, пожалуйста, сюда средства. Но мы, работая на Радио Вера, знаем прекрасно, когда человек в беде, то сейчас, в принципе, ну, самый здоровый и правильный способ обратиться в один из надежных, проверенных благотворительных фондов, где профессионально собирают средства, где, во-первых, проверяют информацию, предоставленную заявителем, да, и, соответственно, когда через благотворительный фонд, ну, те фонды, которые у нас, например, представлены на Радио Вера, если они за кого-то ходатайствуют, это значит, что все, железобетонно, там все проверено до каждой запятой. Вот, поэтому, в принципе, вот такие частные просьбы о помощи, они выглядят странно, но мы понимаем, всякое бывает. Например, там пишет там фотографию батюшки и рассказ о том, что вот семья, вот нужно помочь и так далее. Вот. И вот приходит как раз к нам в наш телеграм-канал в сообщение в публичном, собственно, в открытом доступе, да, вот там, где комментарии под постами, приходит как раз такое сообщение: такому-то батюшке, да, очень-очень нужна помощь. Очень нужна помощь, потому что супруга, вот она только-только после операции, ампутировали ноги, к сожалению, да, ситуация у батюшки крайне сложная, вот там все фотографии, все, вот все приложено, да, и сбор на карту матушки вот по такому-то номеру телефона. Должна сказать, что мы часто в режиме ошпаренной кошки эти сообщения, пребывая просто в работе, да, эти сообщения не успеваем досконально проверять. А здесь у меня выдалась каким-то образом свободная минута, и я думаю, так, надо проверить. Вот оно то самое, да, вот сейчас, значит, я журналист, да, я с такой информацией, в принципе, работать умею, сейчас я все проверю.
Звонишь в епархию или там смотришь на сайте епархии, есть ли такой священник?
Я, во-первых, иду в телеграм-канал этого батюшки.
А у него есть телеграм-канал?
У него есть телеграм-канал. И обращаю внимание на то, что там никаких просьб о помощи нет. Думаю, ну, вообще это странно. Ну, ладно, всякое бывает, потому что священник для себя тоже как-то, может быть, стесняется просить, а вот добрый прихожане, дай-ка позвоню по этому номеру телефона. Звоню по этому номеру телефона. И там очень такой болезненный, надтреснутый женский голос. Я говорю: здравствуйте, объясняю ситуацию, что вот ваш номер телефона появился у нас в телеграм-канале, а с кем я сейчас общаюсь? А вам кто нужен? Простите, мне очень тяжело говорить, потому что, ну, из-за болезни. Я говорю: это матушка Светлана? Матушка Светлана. Я говорю: могу ли пообщаться с отцом таким-то, намеренно сейчас не буду, да, называть имен, вот, ну, допустим, да, с отцом Виктором, могу ли пообщаться? Отец на службе, вы попозже перезвоните.
А время там, ну, совсем не служебное.
Ты знаешь, нет, это Великий пост, это, по-моему, это был, кстати, вечер пятницы или что-то еще. Я вполне могу допустить, что отец действительно, или день пятницы, ну, мало ли что, да, ну, в конце концов, отец может быть на соборовании.
Ну,
да?
Понятно.
Вот. А соборование происходит в разных храмах совершенно по-разному. Она говорит: вот, отец на службе, я ему передам, что вы звонили, вы перезвоните попозже. Вот, я кладу трубку, и у меня, конечно, порыв, но людям плохо, больно, да, и надо, конечно, помочь.
Такая интрига невозможна, Алла, пожалуйста, не мучайте.
Ровно в этот момент звонят Александр Владимирович, муж. Звонит Александр Ананьев, а он за рулем в этот момент. И я ему тут же выпаливаю всю вот эту историю. Говорю: Саш, ты представляешь, вот то, я позвонила, там женщина, а ей очень плохо, она болеет. Саша говорит: так, пробей номер телефона, в каком регионе он зарегистрирован.
И сейчас проще гораздо путь.
Я, значит, на автомате пробиваю, говорю: Краснодарский край. Он говорит: пробивай этого отца, где он служит. Я пробиваю Подмосковье.
На самом деле есть, не буду называть, но такая секунда полезной информации.
Давай.
Не буду называть я эту программу, она у многих очень людей установлена в телефонах, так как мошенничеств сейчас, ну, очень много, чаще всего используется, ну, хорошо, если у этих мошенников есть 10 подменных номеров, все равно один номер где-нибудь да всплывал несколько раз, и кто-то, скорее всего, его как мошенника пометил. Эта программа, она все время расширяет возможности, и я просто всегда любой незнакомый номер, который у меня отображается, понятно, что по роду деятельности, я очень часто общаюсь с людьми, которые звонят с незнакомых номеров, которых у меня нет в записной книжке. Я всегда его пробиваю, и две трети, к сожалению, это случай мошенничества. Если люди просят денег, если люди оставляют какие-то просьбы о помощи, практически всегда, к сожалению, или к счастью, не знаю, это номера мошенников.
Так вот, спасибо тебе большое. Надо установить действительно
такую
программу
после
на телефон.
Программы.
Давай, спасибо. А, собственно, что было дальше? Дальше Саша говорит: ну смотри, номер в Краснодарском крае зарегистрирован, отец служит в Подмосковье. Иди копай, что про них еще известно. Я иду, и буквально вот в течение 3-5 минут выхожу на епархиальную страницу в одной из соцсетей, где очень быстро нахожу сообщение с соболезнованием этому батюшке в связи с кончиной его супруги, и публикация эта от сентября 23-го года, а дело происходит в апреле 24-го, понимаете?
И совсем свежая история.
Да, это вот недавно, это вот недавно было, да, буквально недавно. И я понимаю, что, ну вот, Господь великий режиссер, да, муж звонит мне ровно в тот момент, когда я в порыве вот уже какого-то такого своего кривоколенного такого сострадания готова перечислить деньги этим людям, не проверив до конца, а только опираясь на собственные эмоции. При том, что я журналист, и для меня, в принципе, ну, профессионально что должно быть? Проверь досконально, проверь каждую запятую. Из чего я делаю только один вывод. Собственно, то, что мне муж говорит постоянно. Он говорит: жена, запомни, если ты видишь говорящую змею, ты не вступаешь с ней в диалог. Ты ее берешь за шкирку, приносишь к мужу и говоришь: муж, тут змея говорящая, разберись. А еще лучше, вообще ее не трогаешь, да, и идешь ко мне и говоришь: муж, там змея говорящая, пойди разберись. Муж идет и разбирается с говорящей змеей. Все. И я понимаю, что в этом есть золотая, бриллиантовая правда жизни. Потому что мы, женщины, на эмоциях способны сделать совершенно, предпринять какие-то необдуманные шаги. У мужчин в таких ситуациях включается логика, рацио. Да, и слушаться мужа — золотое правило. Вот прям золотое правило.
У меня, я вроде бы сейчас только что рассказал историю про то, как пробивать через программу мошенников. С другой стороны, когда у меня вот что-то похожее происходит, не обязательно я попадаюсь там на удочку, но я такое вижу. У меня жена, которая всегда всех жалеет, у нее скорее рацию быстрее, чем у меня. Я в этот момент начинаю грузить в багажник обрез, большие там 200-литровые черные мешки для мусора, вот, и ехать разбираться с мошенниками. Вот, но в этот момент, значит, меня всегда так жена берет.
Да, вот это взаимодополнение. Очень важная поправка. Это не значит, что мошенники все вокруг. Это просто налагает на нас сейчас ответственность за проверку информации. И вообще, как нам в комментариях наши чудесные подписчики написали, что они тоже регулярно с такими вещами сталкиваются и выработали для себя правила. Мы помогаем только тем, кого знаем лично. Или тех, за кого ручаются наши надежные друзья.
Ну, именно поэтому фонды, которые работают с «Радио Вера», проверяются просто там под тремя микроскопами. Да. И если уж мы говорим о каком-то фонде, то мы таким образом вам гарантируем, что там все проверено.
Да, да, да.
Сейчас вообще нужно быть очень бдительными, потому что вот, ну, история, конечно, не в тему, но у нас в чат Телеграма приходской добавился типа священник и тоже вот с просьбой о помощи. То есть мошенники вышли на новый уровень, и они не чураются ничего. А другой момент – это когда мне после проповеди, настоятеля не было, он был на подворье, и я в воскресенье после проповеди на поздней литургии, ко мне подходит женщина, обманывает меня, говорит, что поблагослови настоятеля там туда-сюда. То есть все, я, ну, как священник после проповеди иногда бывает настолько погружен в мысли и вот в такой вот, ну, брейншторм, вот этот, когда ты говоришь, я в неадекватном несколько состоянии был и как бы сказал, что вот есть человек, ему можно помочь. И потом выяснилось уже после о том, что обман, и, слава богу, прихожане, у них рация включилась, то есть женщины причем, у них рация быстрее включилась, и казалось, что действительно обман, но вот настолько сейчас без совести.
Такой цинизм, да.
Да, и цинично вот, очень люди
ведь они использовали вот эти мошенники, да, фотографии реального священника. Реального священника.
Если они будут плохо работать, им никто денег не даст.
Вот, который вообще ни в чем не виноват, понимаете? Ну да, да, но вот, вот такая беда. Это, да, к слову о том, что вот каждую запятую проверяют.
Сейчас у нас небольшой перерыв, буквально несколько секунд. Можно я потом историю расскажу? Мне прям вот очень хочется ее рассказать, потому что, может быть, она кого-то... Это совершенно светская история нового вида мошенничества, о котором еще мало кто говорит, но которая сейчас набирает обороты по всей России. Мне кажется, это тоже будет полезно.
Светлые истории.
Светлые истории мы, тем не менее, все-таки рассказываем на радио «Вера», несмотря на то, что занесло нас в сторону не самую светлую. Мы это, мои дорогие коллеги, Алла Митрофанова, Алексей Пичугин, наш сегодняшний гость, священник Михаил Словцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, я Константин Мацан. Да, Леша, полезная информация.
Слушайте, это правда, мне кажется, будет полезная информация, потому что это вот сейчас только-только набирает обороты, тем более, что попасться вот на такую удочку может любой человек, который на 100% уверен, что он никогда никому вот так вот просто деньги не отдаст. Вы сдаете машину в автосервис, приезжаете. Причем обычно мошенники проворачивают такие операции с известными автосервисами, не просто гаражными, а автосервисами, которые с именем, с хорошими отзывами, часто официальные дилеры марок. Вы сдаете машину, и через там, 10... Эту историю много... Ну, сейчас часто про нее рассказывают на всяких автомобильных каналах. Я на нее вот точно так же не попался, потому что почуял подвох. Мой дорогой друг, священник, несколько дней назад. Ему позвонили из авто... Вообще просто вам звонят из автосервиса, куда вы только что сдали машину, и говорят там: Иван Иванович, здрасте. Вот ваш там, я не знаю, вот такая-то машина у нас, вот вы ее сдали. Вы знаете, тут... Вы ее сдавали с такой проблемой, но по ходу выяснилось, что тут еще кое-что надо поменять. Знаете, это будет чуть-чуть дороже. Есть эта деталь, ее сложно найти, но совершенно случайно на складе другой компании деталь есть. Вы нам сейчас там, она стоит вообще 100 тысяч. Да не, вы не пугайтесь, мы дешевле гораздо ее нашли. Есть человек, который может ее привезти буквально там за 60. Только вот нужно срочно ему перевести эти 60 тысяч. Ну, они, я так понимаю, что суммы берут, исходя из марки автомобиля, возможности платежеспособности человека. Там, может быть, если какая-то совсем недорогая машина, то сумма будет гораздо меньше. Если какая-то дорогая машина, то сумма там может вырасти до нескольких сотен тысяч. Но сам факт, что ведь человек только что сдал машину и действительно ждет звонка из сервиса, а ему все данные по машине могут сказать, действует очень просто. Видят, что сдается такой-то автомобиль, звонят, представляются, говорят, что вот вам только что сдали автомобиль такой-то. Вы знаете, ну вот хозяин там, он плохо в машинах разбирается, я хорошо, я машинами занимаюсь, просил меня быть его доверенным лицом, вы по поводу всего ремонта обращайтесь ко мне. И таким образом вытягивает необходимую информацию о владельце автомобиля, после чего уже дело техники, как эти деньги получить. У нас светлая история, думаю, что светлая история, не попасться на такую.
Вот да, да, мораль именно в этом. Костя.
Ну, тут я, собственно, перехожу к тому взгляду на нашу сегодняшнюю тему, которую ты, вернее, проанонсировал, а я проанонсировал до программы. Дело в том, что вот тему, как мы сегодня ее обозначили, я напомню, да, «Без Бога не до порога», история о том, как надежда на себя, на свои силы не принесла плода, а вот обращение к Богу за помощью, тотчас же что-то в ситуации изменило. И, собственно, вот история отца Михаила была такой очень яркой иллюстрацией этого. Действительно, это в моменте происходит. Но я вот, когда эту тему так услышал, о ней подумал вот о чем. Ведь здесь есть такой подвох, на который мы, на самом деле, сегодня же даже все вместе так интуитивно, синхронно внимание обратили. Ведь это можно об этом подумать, как о том, что вот Господь нам и нужен, чтобы наша просьба исполнять. Собственно говоря, это наша основная форма общения с ним. Вот хочу, сделай, пожалуйста. Я могу очень благочестиво говорить, что нет, Господи, пусть твоя воля будет, но все равно как-то вопрос такой о достижении какого-то результата. А вот я подумал о том, что тут это, в принципе, мысль достаточно как бы очевидная, но она очень важна, мне кажется, в нашей программе, что ведь, как говорит тот же уже упомянутый Льюис, Господь пришел, чтобы дать нам намного больше, чем исполнение наших просьб, чем новый этический кодекс. Он пришел нам дать то, больше чего вообще ничего не бывает, самого себя. Я помню, что отец Александр Шмем, он очень любил в своих текстах к этой теме обращаться, что такое христианство, новая жизнь. Новая жизнь со Христом. И вот это нам на самом деле Господь, наверное, и обещает. И Он нам ее принес. Это не исполнение наших просто просьб, а это новое состояние, новая какая-то форма, новый способ бытия и жизни. Вот, в общем-то, наверное, в чем хотелось бы, чтобы был смысл наших молитв и смысл нашего общения с Богом. И тут я не могу не вспомнить то, что я однажды уже рассказывал в светлых историях, но что настолько для меня это был существенный опыт в жизни, что не могу и в этой теме о нем не вспомнить, хотя это просто очень-очень-очень в тему про то, что действительно без Бога не до порога. Это история про то, как я написал репортаж из Центра реабилитации наркоманов в Псковской области, в одной из деревень. Не знаю, есть ли он сейчас, но тогда это вот был такой центр реабилитации. Это просто была деревенская местность, стоял в этой местности, откуда уж, не знаю, взявшийся каменный дом двухэтажный, видимо, какой-то клуб в нем был раньше. Там самые простые такие сетчатые кровати, в которых люди спят. И там живут люди. У них хозяйство сельское вокруг. Коровы, свиньи, огород. Меня поразило, что вот у подопечных этого фонда, который занимается реабилитацией наркоманов, и они идут по системе 12 шагов известной, у них не забирали паспорта, то есть никто их там, не знаю, наручниками не привязывал никуда. То есть человек мог, если, в принципе, ему тут не нравится, взять и уехать. И среди вот подопечных, как они сами себя называют, зависимые, причем вот не бывшие зависимые, а даже те, кто там жил, работают, кто уже вроде как исцелился и уже много лет трезвый, как они это называют, они все равно себя называют зависимые.
А это подчеркивая,
что это да. На самом деле никуда не ушло. Mm-hmm. Но они вот нашли ту самую новую форму жизни, в которой с этой зависимостью борются. И вот среди них бытовала такая присказка, что вот этот конкретный центр, он для настоящих мужиков, для тех, кто по-настоящему решил исцелиться. И один из тех, с кем я там общался, говорил мне, что ну вот у меня сейчас уже 5-я реабилитация, и я понимаю, что она последняя. То есть я там 5 раз проходил какие-то курсы в больницах, там, избавление от химической зависимости, от лечения, да. Потом опять срывался. Я понимаю, что вот сейчас вот у меня там 5-я реабилитация. Если я сейчас опять сорвусь, то все. Это смерть физическая. Я просто больше не жилец. И вот он рассказывает, что работает в коровнике. Или в свинарнике, не помню. Ну, короче, что-то там корм кидает или какой-то там грязь убирает, что-то такое. И вот он говорит, что и вдруг напала тяга. Воспоминания о наркотике. И это невыносимо тяжело. И в этот момент, говорит он, я начинаю молиться. И отпускает. И вот потом он об этом своем опыте рассказывает на таком вечернем собрании, где все подопечные, их руководитель, куратор, как-то вот воспитатель, скажем так, который с ними там живет и работает, все они вместе собираются, причем этот руководитель, воспитатель тоже из в свое время зависимых, и он тоже себя вот на этом вечернем собрании также называет, вот я там Петя зависимый. Потом он делился тоже историями про то, что вот жизнь в этом центре и работа по этой системе 12 шагов помогла ему как-то вот преодолеть зависимости, в итоге он там женился, родил детей и живет какой-то вот счастливой жизнью. И вот мой собеседник рассказывает об этом эпизоде в коровнике, и этот руководитель, Дима, предположим, его зовут, говорит, что, ну, слушай, я тебя очень понимаю, действительно, вот коровник послушания такой одинокий, а нам, людям зависимым, вообще очень опасно оставаться в одиночестве. Мы должны постоянно быть с кем-то, чтобы этот кто-то нам помогал, вот если вдруг воспоминание, память, тяга пришла, кто-то нас из этого вытаскивал. И ты молодец, что начал молиться, потому что действительно вот в этот момент ты не один. Ты с Богом. Это история про то, как на самом деле для меня вот этот вот зависимый стал неким таким, вообще-то, образцом христианского поведения, потому что я могу себе сколько угодно говорить, что, чтобы Христос стал для тебя спасителем, нужно себя осознать погибающим. И это будет красивая формула, потому что, в принципе, по большому счету, я себя считаю человеком-то неплохим. И спасать-то меня, в общем-то, ну, есть, конечно, от чего. Ну, там, от раздражительности. Ну, где-то там я чего-то там, не знаю, там, на ребенка накричал. Ну, где-то я там поленился. Ну, в принципе, все хорошо. А, и поэтому такие красивые слова, что, конечно, меня надо спасать, и я там чаю спасения и так далее. А тут человек, для которого Христос – спаситель в самом подлинном физическом смысле слова. Он реальный спаситель от реальной смерти. Человек говорит, если я не молюсь, ко мне возвращается тяга к наркотику, я сорвусь, и все, я умираю. Вот от этого меня нужно спасать. Я понимаю, насколько высоки ставки, и вот насколько, наверное, для него по-настоящему вопрос спасения центральный. Вот для меня он какой-то такой благочестивый теоретический. И как бы на самом деле хотелось чувствовать в опыте вот такую свою зависимость от Христа, как трагическим способом чувствует этот человек. Я потом видел в этом центре, там была такая памятка для зависимого. Для зависимых, ну, что делать, если вдруг накатывает эта тяга? Я запомнил там один такой эпизод, один пункт, который меня вся в самое сердце меня как-то поразил. Там написано, вот в этот момент, когда что-то тебя, вот там память возвращает тебе, помни, что Господь вот тебя видит, смотрит и ждет, что ты скажешь «нет». Вот он ждет, что ты сейчас скажешь «нет». Я думаю, боже мой, как это точно и как это применимо к любой жизненной ситуации, к любому даже самому какому-то мелкому греху, начиная от того, чтобы, ну, выпью я кофе с молоком в пост, ну, что такого, ну, выпью, в конце концов, ну, что, сильно согрешу, вот даже в этот момент, как бы это глупо, может быть, сейчас не прозвучало, Господь смотрит на меня и ждет, что я скажу «нет». Не потому, что кому-то станет плохо от того, что я выпью кофе с молоком, а не без молока, а потому что, ну, если я как-то решил поститься, то уж как-то надо этому следовать. И я понимаю, что вот то, что эти ребята в этом центре реабилитации, то, что они имеют как опыт жизни очень трагический, ведь это, по большому счету, есть нормальная практика трезвения и постоянного, вот, постоянного контроля своих помыслов и своих желаний. И в этом смысле вот эти ребята в Центре реабилитации наркоманов для меня оказываются неким примером, которым можно в каком-то смысле подражать, и вот той какой-то совершенно идеальной иллюстрацией нашей сегодняшней темы, что без Бога не до порога. Только вот не в теории, не в смысле, что я хочу очень чего-то, чтобы оно исполнилось, сам не смог, помолился, оно случилось. А реально без Бога может жизни не быть, ничего не будет. Все, конец. Бог для тебя в этой ситуации единственная подлинная и реальная опора всего. То есть ты либо с Богом, и тогда ты живешь, либо никак иначе.
Аминь.
Аминь. На этой оптимистической ноте нашей сегодняшней светлой истории мы будем заканчивать. Спасибо огромное. Наш сегодняшний гость – священник Михаил Словцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве. Мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Алексей Пичугин и я, Константин Мацан, были сегодня в студии Светлого радио. Я напомню, что «Светлые истории» – программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в наших аккаунтах в социальных сетях. Ну, а мы с вами прощаемся. Ровно через неделю в это же время в 6 вечера на волнах нашей радиостанции мы продолжим рассказывать светлые истории. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.